Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Александр Копацкий, шпион четырех разведок. Первая часть журналистского расследования. Французский разведчик Клод Манеке об угрозе исламистов после 11 сентября. Беседа из цикла «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет об ассирийцах. И почему профсоюз американских баскетболистов пошел против баскетбольной ассоциации. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. «Слуга четырех господ» или «Агент четырех разведок». Наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов и краевед из Брянска Андрей Кукатов в своем журналистском расследовании проливают новый свет на судьбу шпиона, который так и остался загадкой. Я передаю слово Владимиру Абаринову.
Если из Вашингтона доехать по синей или желтой линии метро до станции Кинг-стрит, а потом пройти несколько кварталов по этой главной улице Старой Александрии по направлению к набережной Потомака, то на левой стороне, на доме номер 1307, можно увидеть белую фигурную вывеску «Галерея Орлов». Это мастерская по изготовлению рам для картин и фотографий. Когда-то этой мастерской и магазинчиком при ней владел Игорь Орлов, он же Александр Копацкий, он же агент Саша. Всю свою сознательную жизнь он проработал в разведке, но не всегда мог сказать хотя бы самому себе, в какой именно. В истории разведки он остался фигурой сомнительной, двусмысленной и до конца непонятной. Сегодня мы попытаемся внести ясность в его тайную биографию. В конце 40-х годов, когда Берлин был еще оккупированным городом, разделенным на зоны, сотрудники берлинской оперативной базы ЦРУ присмотрели среди перемещенных лиц молодого человека, который показался им подходящим для агентурной работы. Это и был Александр Копацкий. Ему в то время было 27 лет. Копацкий рассказал американцам, что родился он в Киеве, вырос в Москве, после начала войны был направлен в разведшколу в Новосибирске, а в октябре 43-го его забросили в немецкий тыл, где он сразу попал в плен. При захвате был тяжело ранен, долго лежал в госпитале и, наконец, дал согласие работать на немецкую разведку. В качестве места работы он назвал штаб Валли – специальной разведслужбы для работы на Восточном фронте и оккупированных территориях. В самом конце войны Копацкого, по его словам, направили в разведку армии генерала Власова. В мае 45-го он был интернирован американцами в бывшем концлагере Дахау и содержался там почти год, пока не был отобран для работы в организации Гелена – западно-германской разведслужбе, созданной бывшим начальником армейской разведки генштаба Вермахта на Восточном фронте генералом Рейнхардом Геллином. От Геллина он вскоре ушел, как впоследствии стало известно американцам, за подделку донесений и устроился в частную немецкую фирму. По-немецки он говорил прекрасно, был модником и любителем красивой жизни, нравился женщинам. В этом месте я прервусь и дам слово краеведу из Брянска Андрею Кукатову. Он в свое время прочел мой очерк, где говорилось об Орлове Копацком, и написал мне письмо, в котором высказал свои сомнения по поводу некоторых деталей его биографии. Для начала, Андрей, я хочу попросить вас коротко рассказать о молодежном подполье в городе Сураж Брянской области. Я считаю, что это одна из самых ярких страниц антинацистского сопротивления на оккупированных советских территориях. В материалах по истории Суражского подполья упоминается имя Александр Копацкий. Андрей.
История Суражского подполья долго замалчивалась по простой причине. После войны первый секретарь райкома партии Руленков в своем отчете на бюро Брянского обкома партии заявит, что в Сураже во время оккупации не было никакой возможности для организации подполья. Но дело в том, что в этом отчете он лишь честно признался в том, что была провалена плановая работа, которую вел райком по организации подполья. То есть те люди, которые были намечены райкомом для подпольной работы, или ушли в лес, или не вышли на связь, и не выполняли ту работу, ради которой их оставляли в Сураже. Кстати, секретарь райкома Руленков, кроме того, описывает то, как разошелся по домам организованный Суражским райкомом партизанский отряд. Таких примеров тоже достаточно по всей Брянской области. Но, тем не менее, в городе появились несколько групп молодежи, которые самостоятельно организовали связь с партизанскими отрядами. 5-й Клетнянской бригадой под командованием Еремина и спецотрядом НКВД под командованием капитана Павла Шемякина. Одна из этих групп была создана на базе радиокружка при Доме культуры. 16-18-летние парни и девушки записывали сводки Совинформбюро, изготавливали листовки, распространяли их. Следующим этапом стала организация коммуникации с партизанскими отрядами, передача им разведывательной информации, медикаментов, перевязочных материалов, а затем и попытка организации диверсионных актов. Так, по данным, изложенным в книге суражских краеведов Сергея Стешица и Михаила Лежнева, подпольщиками была организована ликвидация начальника Суражской полиции Бакина. Кроме того, по данным суражских краеведов, подполье имело отношение к организации взрыва на водонапорной башне, пожара на сенобазе, на нефтебазе, взрывом на железнодорожном узле. Упоминаются краеведами и фамилии участников Суражского подполья: Станкевич, Войткевич, Ошман, Малюченко, Мехедова, Романцова. Хотелось бы, конечно, получить полную, научно обоснованную, подготовленную на базе изучения как советских, так и немецких источников историю Суражского подполья. Но и сегодня мы можем сказать, что сам факт существования в Сураже молодежной подпольной организации имел место. И вот в воспоминаниях людей, которые пережили оккупацию Суража, возникает фамилия одного из суражских полицейских, как они его называют, полицейский Копацкий, Александр Копацкий. Также с этой фамилией я встретился в воспоминаниях ветерана войны Захара Евсеевича Красильщикова, уроженца Суража. В рамках очень ценного, на мой взгляд, в том числе и с научной точки зрения, проекта Артема Драбкина, который называется «Я помню», было опубликовано интервью с Захаром Евсеевичем, где он, отвечая на вопрос об одноклассниках, которые были предателями и полицаями во время войны, сказал: «В семье не без урода, бывшие комсомольские активисты Анатолий Гладченко и Александр Копацкий, а до войны я с ними дружил. При немцах они стали полицаями и карателями. В 1943 году убежали при отступлении вермахта с Брянщины на запад, и дальнейшая их судьба осталась неизвестной».
Таким образом, Александр Копацкий, по воспоминаниям очевидцев, принимал участие в разгроме Суражского подполья, в арестах, обысках и так далее. Но здесь не вяжутся прежде всего даты. Сураж был освобожден в сентябре 43-го, а Копацкий, по его словам, только в октябре или в декабре попал в плен. Самый простой ответ – это не тот Копацкий. Но не так все просто. Дело в том, что у нас есть рукопись воспоминаний отчима Александра Копацкого, Дмитрия Степановича, который дал ему свою фамилию и сам многое пережил в жизни. В этих воспоминаниях есть рассказ о том, что произошло с его семьей с приходом немцев и при их отступлении. Правда, с чужих слов. Андрей, можете рассказать об этом?
Этот эпизод заключается в том, что Александр Копацкий вместе со своей матерью и вместе со своей сестрой отступили вместе с немецкими войсками на запад. И в районе Ковеля они расстались. Это уже вот по результатам бесед Александра Копацкого с Дмитрием Копацким между собой. Это вот рассказал Александр Копацкий своему отчиму. Они расстались в районе Ковеля, и он больше не видел свою мать и свою сестру. В принципе, ничего не мешает вот той версии, которую мы с вами имеем в виду, что Александр Копацкий отступил вместе с немецкими войсками, а потом строил свою карьеру, как вы ее озвучили, через штаб Валли, затем разведка армии Власова и так далее, и так далее, и так далее.
Чтобы было понятно, почему мать Копацкого ушла с немцами, прочтем отрывок из воспоминаний Дмитрия Копацкого.
Во время оккупации оставшиеся враждебные элементы, пользуясь тем, что семья пострадала от советской власти, оказали ей внимание как потерпевшей. Жену назначили заведующей хлебным киоском и использовали как свидетеля против оставшихся коммунистов и активистов. Да, наверное, у многих не было уверенности в том, что немцев прогонят. Характер у жены был агрессивный и упрямый. Если что надумала, то не уговоришь и не усовестишь. Такие скандалы в НКВД устраивала, чуть ли не в рукопашную вступала со следователем. Из друзей, знакомых, да и просто со стороны никто не предостерег, не посоветовал быть нейтральной. Сын ее 24-го года рождения, чтобы не попасть в Германию, поступил на службу к немцам. Окончил какие-то курсы и работал в гестапо. При отступлении немцев, боясь расплаты, жена вынуждена была эвакуироваться, захватив с собой дочь и мать, которые ни в чем не были замешаны. С полицаями и другими прислужниками немцев население расправлялось зверски. Сураже встретил брата зятя, который рассказал, что, судя по письмам брата, доехали они до Ковеля. По дороге моя жена вела бурную торговлю, между прочим, это ее конек. Она хорошо говорила по-польски, по-еврейски, освоила немецкий язык. В районе Ковеля они расстались. Вот и все, что мне удалось узнать. Имея за плечами такой багаж, я должен был уехать подальше от родных мест, где мне могли часто колоть глаза жены.
Архив штаба Валли уничтожен. Проверить, служил ли там Копацкий, невозможно. Позволю себе высказать предположение. Копацкий родился не в Киеве, а в Сураже. Никакой разведшколы в Новосибирске и никакой заброски в тыл врага не было. Или была разведшкола, но немецкая. В Сураже Копацкого видели редко. В немецкой форме местные жители разбирались плохо, и потому назвали его полицаем. Это было вообще собирательное название всех предателей. А Копацкий был, вероятнее всего, сотрудником контрразведки Абвера. Во всяком случае, в таком виде вся история выглядит гораздо правдоподобнее, чем рассказ о заброске с парашютом и перевербовке. Ведь если немцы его перевербовали, то почему они не использовали его как двойного агента для дезинформации? Теперь вернемся в Берлин конца 40-х. В 48-м году Александр Копацкий женился на немке по имени Элеонора Штирнер. Она в тот момент была уже беременна, но как только брак был зарегистрирован, Саша сказал ей, что надо сделать аборт, потому что он работает на американскую разведку, и американцы его уволят, если родится ребенок. Элеонора подчинилась. Она догадывалась, что ее жених на каком-то особом положении. Он мог достать дефицитные товары, у него было какое-то особенное удостоверение личности, была машина и так далее. Впоследствии сотрудники ЦРУ говорили, что никогда ничего подобного от агента Саши не требовали. В 1951 году Копацкому дали новое имя – Франц Койшвиц. Элеонора стала называться Эллен. Какие же задания выполнял агент Саша? Его главной задачей было заманивание в Западный Берлин советских военнослужащих для их последующей вербовки или склонения к дезертирству. Для этой цели использовались восточно-германские женщины, в первую очередь проститутки. Женщин вербовал Копацкий. По вечерам он надевал вечерний костюм и отправлялся в злачные заведения Восточного Берлина, где под его контролем работали дамы легкого поведения. Вот отрывок из книги Джорджа Бейли, Сергея Кондрашова и Дэвида Мерфи «Поле битвы. Берлин», где описана одна из операций Копацкого.
К весне 1952 года операция, где был задействован один из восточно-германских агентов Орлова, стала проявлять признаки возможного успеха. Романтические отношения немки с советским офицером, прерванные зимним отпуском офицера и его отъездом в СССР, были восстановлены, когда она получила от него весточку о возвращении в Карлсхорст. Офицер был как будто влюблен в женщину и настроен антикоммунистически, однако не торопился давать согласие на поездку в Западный Берлин. Чтобы уговорить его, Орлов взял фотографию и письмо от женщины, в котором она представляла его своим кузеном, и отправился на квартиру офицера в советском городке в Карлсхорсте. Там он объявил, что женщина беременна. Только встретившись с богатой западно-берлинской тетушкой, к советам которой попавшая в беду женщина всегда прислушивалась, как объяснил Орлов, офицер мог помешать ей пожаловаться на него в советскую комендатуру. Советский офицер продолжал отказываться от поездки в Западный Берлин, но не от отношений с немкой. После нескольких провалившихся попыток уговорить его, он вдруг заявил, что поедет в Западный Берлин, но при одном условии – в сопровождении кузена, то есть Орлова. Встреча была назначена на 18 августа 1952 года у станции метро в Восточном Берлине, рядом с границей. Оба спустились под земку и вскоре оказались на конспиративной квартире, где офицер представился подполковником Николаем Степановичем Светловым, начальником группы в отделе информации Советской контрольной комиссии в Карлсхорсте. Отдел занимался легальной западной прессой и не имел никакого отношения к разведке. Офицер берлинской оперативной базы расспросил подполковника о его коллегах и его обязанностях, однако было ясно, что он не представляет особого интереса для разведки. Заявив, что до октября он будет отдыхать в СССР и у него нет намерения бежать на Запад, Светлов спросил, что он может сделать для беременной женщины и ее строгой тетушки. На это ему было сказано, что они не поднимут шума, если он до отъезда предоставит свои отпускные документы всего-то на час с небольшим. Посредством подделки сложных для доставания отпускных документов советского офицера ЦРУ получало еще одно прикрытие для внедрения своих агентов в СССР. 19 августа берлинская база с радостью сообщила об удаче во франкфуртскую миссию и попросила прислать технических экспертов со всем оборудованием, необходимым для фотографирования, сверки штампов и так далее. Однако 22 августа Светлов сообщил, что может предоставить лишь отпускной билет, так как едет не один, а с группой, и все остальные документы находятся у старшего офицера. Так или иначе, отпускной билет был сфотографирован, а также записан рабочий телефон Светлова. Больше Светлов не появился, и застать его по указанному номеру телефона в Карлсхорсте тоже оказалось невозможным. Операция, в сущности, провалилась.
Продолжение рассказа Владимира Абаринова и Андрея Кукатова слушайте в выпуске программы «Время и мир» в пятницу вечером. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На днях на полках книжных магазинов Парижа и Брюсселя появилась книга «Секретная война», написанная под впечатлением последствий террористических актов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах. Ее автор – бывший сотрудник французской внешней разведки Клод Манеке. Автор нескольких книг по этой тематике, Манеке в 2002 году создал и возглавил расположенное в Брюсселе частное агентство разведки и анализа риска под названием «Европейский стратегический центр разведки и безопасности». С ним встретился брюссельский журналист Виктор Анучко.
Существует гипотеза, что исламский джихад и связанный с ним терроризм – это, на свой лад, борьба за всемирную социальную справедливость. Бедный мир против богатого. Что вы об этом думаете?
Действительно, такие рассуждения имеют место. Я полагаю, что отчасти этот элемент присутствует ввиду огромной несправедливости в мире. Нельзя отрицать большие проблемы, которые существуют между севером и югом. Нельзя отрицать, что многие страны, являющиеся мусульманскими, живут в условиях несправедливости, а их население в бедности. И это, конечно, играет свою роль. Сегодня радикальный исламизм – единственная революционная идеология, которую мы обнаруживаем в этих странах, потому что левые или крайне левые силы, или коммунисты, которые там были революционными 20-30 лет назад, сегодня больше не существуют. Поэтому тот, кто хочет восстать против врага или обидчика, скорее всего, станет радикальным исламистом. Это правда. Но если подходить фундаментально, я думаю, что исламский экстремизм – это политическая, моральная и историческая проблема внутри мусульманского мира. Гораздо больше, чем борьба за справедливость, это борьба между архаичными и современными представителями исламского общества. Это борьба между людьми, которые заявляют, что надо оставить неприкосновенным ислам 14-вековой давности, ислам времен пророка, и людьми, призывающими реформировать и модернизировать ислам. Это движение, знакомое католическим странам по реформе 16 века. Это движение, которое все крупные религии пережили в то или иное время. Я думаю, что сегодня наступила очередь ислама. Все это осложняется проблемами несправедливости, экономическими проблемами, проблемами между севером и югом, проблемами унижения реального или предполагаемого мусульманского мира западным миром. И все это смешивается и приводит к катастрофе, имя которой радикальный исламизм. Но эта катастрофа прежде всего для мусульманского мира. Если взглянуть на статистику жертв, мы насчитаем сотни и тысячи представителей Запада. Но жертвы среди мусульман исчисляются десятками и сотнями тысяч жизней. Исламский терроризм убивает гораздо больше мусульман, чем не мусульман.
Каковы сегодня главные источники исламистской террористической угрозы?
Сегодня источники террористической опасности сильно разрознены, и их можно классифицировать по трем категориям. Во-первых, то, что сейчас остается от Аль-Каиды. Люди, которые были связаны с Бен Ладеном, и которые сегодня продолжают готовить крупные теракты и заниматься пропагандой джихада. Это реальная, но относительно ограниченная угроза. Это небольшое количество людей, которые очень заняты в Пакистане и Афганистане, и они, вероятно, уже не имеют тех операционных возможностей, которыми обладали 10 лет назад. Вторая угроза куда более серьезная. Она исходит от самостоятельных организаций. Аль-Каида в исламском Магрибе, Аль-Каида на Аравийском полуострове, Аль-Каида в Восточной Африке, Аль-Каида в Пакистане и Афганистане. Это организации, близкие к исконной Аль-Каиде, разделяющие ее идеологию. Некоторые присягали Бен Ладену, когда он был жив. Они защищают те же идеи и используют те же средства. Но угроза с их стороны заметно сильнее, так как у них значительно больше людей, и они рассеяны по всему миру. Они могут атаковать где угодно, в том числе в Европе, если захотят, так как имеют сторонников в Европе. Третью категорию угрозы значительно сложнее определить количество. Но она вполне серьезна. Это то, что американцы и англичане называют homegrown terrorists, то есть собственные террористы. Это люди, родившиеся в Европе или США, которые либо мусульмане по рождению, либо приняли ислам. Они становятся радикальными исламистами и вовсе не обязательно бывают связаны с какой-либо организацией. Эти люди радикализируются, сами принимают решения и приступают к действиям. Как, например, майор Нидал Хасан, открывший огонь по сослуживцам США на базе Форт Худ в ноябре 2009 года, или как террорист-смертник два года назад в Стокгольме, когда погиб только он сам. Это по масштабам ущерба меньшая опасность. текст, потому что речь идет о террористах-индивидуалах или очень малых группах. Им не убить сотни людей, и уж точно тысячи, но зато их очень трудно выявить.
Вы много внимания в книге уделяете Ираку и Афганистану. Какова ваша оценка итога и каковы дальнейшие перспективы грандиозных и дорогостоящих операций в этих странах?
Сначала отмечу, что это разные войны. Полагаю, что войну в Афганистане стоило затевать. Афганистан — это место, откуда исходила атака 11 сентября. Это страна, укрывавшая Аль-Каиду и Бен Ладена и отказывавшаяся выдать его международному правосудию и Соединенным Штатам после теракта. Нужно было уничтожить лагеря террористов и организовать преследование Аль-Каиды. Это война, которая поначалу была совершенно оправданной, но в дальнейшем плохо велась. Сегодня можно заметить, что американские теоретики много ссылаются на французского автора Давида Галлюла, написавшего лет 40 назад замечательную книгу «Контрвосстание. Теория и практика», которая ныне воспринимается как Евангелие по вопросам борьбы с повстанческими движениями. Кстати, предисловие к французскому изданию написано нынешним главой ЦРУ генералом Дэвидом Петреусом, бывшим командующим многонациональными силами в Ираке и силами США и НАТО в Афганистане. И когда сравниваешь американскую тактику в Ираке и Афганистане с тем, что пишут автор книги и генерал Петреус, приходишь к выводу, что американцы и их союзники в этих странах поступают ровно наоборот. Петреус определяет 9 этапов, необходимых для победы в войне против восстания, но по всем этим 9 пунктам делается противоположное. Не нашли хороших местных союзников, не обеспечили безопасность на местах, объявили о предстоящем уходе, хотя надо было наоборот сказать населению, что остаются, чтобы им помогать. Словом, были совершены все ошибки, которые только можно было совершить. И я пессимистически отношусь к перспективе этих войн, особенно в Афганистане. Может быть, Ирак преподнесет нам приятный сюрприз, но я сомневаюсь. Из Афганистана же предстоит ожидать только плохие новости. Не будем забывать, что на Афганистане англичане, а затем русские обломали зубы. Теперь очередь американцев и их союзников. Мы не победим в Афганистане, и когда мы его покинем, через несколько лет мы увидим возвращение в страну беспорядка и восстановление лагерей террористов. И мы будем наблюдать, пусть несколько иную ситуацию, но все же в целом похожую на ту, которая была там до сентября 2001 года.
С бывшим сотрудником французской внешней разведки Клодом Манеке беседовал Виктор Анучко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Верховный суд России во вторник постановил, что срок ареста бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева с 17 мая по 17 августа был продлен с нарушениями закона. Согласившись с надзорной жалобой адвокатов Лебедева, Верховный суд вынес частное определение председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой в связи с допущенными нарушениями. Съезд ЛДПР сегодня утвердил список кандидатов для участия в декабрьских выборах в Госдуму России. В состав первой тройки вошли лидер партии Владимир Жириновский, глава одного из думских комитетов Алексей Островский и руководитель высшего совета партии Игорь Лебедев. Список состоит из 315 кандидатов, в числе которых сын убитого полковника Юрия Буданова Валерий. В московском аэропорту Внуково во вторник самолет А-330 авиакомпании «Владивосток-Авиа» во время руления задел крылом мачту освещения. Никто из пассажиров, находившихся на борту, не пострадал. Не всем российским туристам, которые рассчитывали вылететь во вторник из Болгарии на родину, удалось это сделать. Около 100 туристов из Петербурга, ожидающие самолета с 9 августа, останутся до завтра в гостиницах Бургаса и Варны. Причина происходящего – конфликт между авиакомпанией «Болгария Эйр» и турфирмой «Алма-Тур». Москва настаивает на получении юридических гарантий того, что создаваемая США и НАТО система противоракетной обороны не направлена против России. Об этом говорится в сегодняшнем заявлении российского МИД в связи с подписанием США и Румынии соглашения о размещении на румынской территории элементов системы ПРО. В Кабуле в результате нападения отряда боевиков во вторник погибли 6 человек и еще 15 получили ранения.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске беседы из цикла «Этническая карта России» и почему профсоюз американских баскетболистов пошел против баскетбольной ассоциации. В Государственном архиве Российской Федерации есть документ «Всесоюзное общество содействия трудящимся ассирийцам ХЭТА 1934-1937 годы». Начинается он так. «Союз образован в октябре 1924 года ассирийцами, выходцами из Турции и Персии». 21 октября 1924 года Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР был утвержден Устав Союза ассирийцев, проживающих на территории РСФСР. В распоряжении Союза находился ряд промышленных, торговых и транспортных предприятий: чугунолитейный, механический завод, гуталинные, ремонтные и сборочные мастерские, склады, магазины, стоянки для очистки обуви, конюшни. Конец цитаты. Тот союз, ставший потом обществом, прекратил свою историю в 1937 году. Мы продолжаем цикл бесед «Этническая карта России», и сегодня речь пойдет об ассирийцах. В беседе участвует руководитель Московской ассирийской организации ХЭТА Петр Чугянов и профессор, доктор медицинских наук, активный участник ассирийского движения в России Сергей Осипов. Цикл «Этническая карта России» ведет Игорь Яковенко.
Петр Михайлович, вот за свою более чем 3000-летнюю историю ассирийцы назывались по-разному. Окружающие их народы называли айсорами, в древности называли халдеями, в средние века – сирийцами. Сами себя ассирийцы называли атураи. Сравнительно недавно, буквально 100 лет назад, видимо, возродилось название «ассирийцы». Кем вы себя ощущаете, как вы себя называете между собой? Атураи, ассирийцы, айсоры?
Ну, честно говоря, вот в этих названиях большое значение не имеется. Если человек считает себя той национальностью, которой он есть, значит, для него это, честно говоря, значит, сегодня атурай. А так вот эти названия, это все были придуманы, скорее всего.
Итак, все-таки атураи.
Все-таки атураи, да.
Спасибо. Сергей Георгиевич, несколько слов о языке, о вашем родном языке. По переписи населения 2002 года, поскольку последняя перепись еще пока не обсчитана до конца, вот в России живет свыше 13 тысяч ассирийцев, из которых более половины, то есть около 8 тысяч, владеют ассирийским языком. Вот удивительно, как вашему народу, с учетом того, что народ разобщенный, живет небольшими группами в 70 странах, как удалось сохранить язык, не имея своего национального государства? Есть ли какие-то школы, в которых изучается ассирийский язык, литература, учебники?
Ну, если позволите, еще буквально пару слов по поводу самоназвания. Дело в том, что некоторые полагают, что название «Сирия» – «сирийцы» и «Ассирия» – «ассирийцы» – это совершенно разные. На самом деле это одно и то же. Дело в том, что это описано еще Страбоном, историком и греческим, и в настоящее время все ведущие ассириологи мира считают, что греческое слово «Сирия» и прилагательное от него «Сириос» – «Сирос» образованы за счет того, что в ассирийском языке нет гласных, а есть огласовки. Поэтому греки читали, значит, слово «Ассирия» с аферезисом, то есть с удалением первой гласной буквы. Вот поэтому получилось «Сирия». Теперь, что касается языка. Действительно, ассирийцы до Первой мировой войны в фактически не были рассеяны, так как, скажем, еврейский народ по всему миру. Они фактически оставались в ареале своей древней империи. То есть на Ближнем Востоке, это Месопотамия, это юго-восточная часть нынешней Турции, это западный Иран и так далее. Поэтому вот благодаря такому компактному расселению именно на своей исторической родине они сумели сохранить язык до Первой мировой войны. А уже когда пошло рассеяние по всему миру в результате Первой мировой войны, вот тогда те ассирийцы, которые вышли из Ближнего Востока, они создавали такие или школы официальные, или какие-то частные кружки по изучению языка, и выпускали учебники. Во-первых, использовали те учебники, которые были в Иране.
Сергей Георгиевич, а в России много школ на ассирийском языке, где обучают?
Значит, в России официальных школ нет, но неофициальных частных школ есть практически везде, там, где есть достаточно большие общины ассирийцев. Это Краснодар, Краснодарский край, это село Урмия, которое находится рядом с Армавиром. В Петербурге, в Москве, в Киеве есть, ну и так далее. Поэтому это небольшие частные школы, но они занимаются по учебникам ассирийского языка для русскоязычного населения. Такие учебники были изданы еще в 30-е годы, потом новый учебник появился в 70-е годы благодаря таким вот известным просветителям ассирийского языка, ассирийской литературы, как братья Арсани.
Сергей Георгиевич, скажите, пожалуйста, а в повседневной жизни ваш народ говорит на своем языке, в семьях, как-то в ходе бытового общения?
Те ассирийцы, которые живут в сельской местности, скажем, в том же селе Урмия Краснодарского края, ассирийцы, которые живут достаточно компактно в небольших городках, там, естественно, лучше сохранился язык, и в быту они используют его, говорят на ассирийском. В Москве, конечно, идет ассимиляция, я думаю, что не только среди ассирийцев, но и среди многих народов, которые проживают в Москве, ассимиляция достаточно ярко выражена, поэтому язык теряется. Но сейчас, благодаря тому, что появился храм Ассирийской церкви Востока...
А где он находится?
Он находится на Шарико-Подшипниковской улице, это район метро Дубровка.
Сергей Георгиевич, в средние века ассирийцы, которых действительно тогда называли сирийцами, были носителями весьма высокой культуры, в том числе античной. И именно они передали античную культуру арабам, которые, в свою очередь, позже вернули ее в Европу и тем самым сохранили, по сути дела, фундамент европейской западной цивилизации. Но вот как раз после вот этих трагических событий, после массовой резни, уничтожения ассирийцев во время Первой мировой войны, при переселении в Россию наиболее типичным занятием айсоров стало сапожное ремесло и чистка обуви. Вот случился такой этнический дауншифтинг. Я понимаю, что есть интеллигенция ассирийская, прежде всего врачи, но вот, тем не менее, общее произошло такое понижение социального статуса народа. Как это сказалось на его социальном самочувствии?
Вы отметили правильно то, что сирийская или ассирийская этноконфессиональная культура, поскольку ассирийцы, говорящие на арамейском языке, были первыми христианами на земле. Это общеизвестный факт. Вот, поэтому и они стали такими, ну, резко фанатично-пассионарными миссионерами христианства и распространили христианство по всей Южной Евразии, от Испании до Подпиреней, до японских островы. Кстати, это хорошо описано у японского ассириолога профессора Саеки. Вот. Но что касается положения ассирийцев после Первой мировой войны и их судьба здесь у нас в России, то надо отметить, что расселение или рассеяние ассирийцев, оно было как бы разделено по определенным регионам. Дело в том, что ассирийцы к тому времени, к Первой мировой войне, проживали, ну, помимо Месопотамии, в районе нынешнего иракского Курдистана, в основном в Турции, в районе Хакасских гор, это недалеко от озера Ван, и в западном Иране. Так вот, равнинные ассирийцы западного Ирана, они в основном расселились в Закавказье. Это Армения, Грузия, Азербайджан, а горцы из гор Хакяри, из Турции, они ушли дальше, как бы на север, в поисках возможности какой-то прокормить свои семьи. Дело в том, что, живя в горах, это были прекрасные воины, их часто использовали как, именно как воинов. Ну, кроме того, это пастухи и земледельцы, но никаких других специальностей, которые можно было бы использовать в городах, у них не было. Поэтому они нашли вот такую возможность выжить в этих условиях, тем более вы представляете себе, это начало 20-х годов, после революции, голод, холод и так далее. И вот благодаря тому, что они занимались чисткой обуви и сапожным ремеслом, они выжили, а уже в дальнейшем дети, внуки их стали получать образование и меняли свои профессии.
А сейчас вообще идет повышение образовательного уровня вот за последние годы, когда уже все-таки вот этот вот этнический дауншифтинг уже не является механизмом выживания народа? Вот сейчас вы замечаете повышение,
да,
образовательного уровня ассимиляции?
Конечно.
То есть
конечно.
Этот процесс идет, увеличивается
этот процесс
количество
идет ассирийской интеллигенции? Этот процесс идет и довольно успешно, потому что есть такие известные ассирийцы, которые занимают достаточно высокие посты, как академик Давыдов.
Ну да, врачи прежде всего.
Ну, не только врачи, скажем, и дипломаты, как Коломанов, который представлял Россию в ЮНЕСКО многие годы.
Спасибо. Петр Михайлович, ваш народ один из самых трагических народов с трагической судьбой, один из самых гонимых народов мира, который пережил огромное количество трагедий и массовых истреблений. В массовом порядке уничтожался по религиозным, этническим признакам и в период монгольского завоевания, и в период Тамерлана, и вот страшная трагедия, когда была резня со стороны младотурков в Османской империи, и в том числе в Россию, когда ассирийцы от этой резни бежали, они сразу же попали под сталинский пресс и в массовом порядке были сразу после войны депортированы в Сибирь. Сталин их считал неправильным народом. Да. Так вот, как ощущают себя сегодня российские ассирийцы? Чувствуют ли они по отношению к себе проявление ксенофобии, какой-то национальной неприязни со стороны окружения?
Я думаю, наверняка это нет. Почему? Потому что она ощущается, вот, как бы, вот здешние москвичи, ассирийцы, они здесь учатся в вузах, в школах, они без акцента разговаривают по-русски, так что у них друзья, они влились в это. А вот то, что выселяли ассирийцев, они попали под эту волну. Это те ассирийцы, которые с Ирана, беженцы, паспорта не успели. Они сделали свои паспорта и их тоже репрессировали. Казахстан, Сибирь. Это в основном Грузия, ассирийцы.
Спасибо, Петр Михайлович. Сергей Георгиевич, мы уже упоминали, что среди ассирийцев есть довольно много знаменитых людей. Вот среди наиболее известных представителей ассирийского народа в России, безусловно, можно назвать целительницу Джуну Давиташвили.
Да.
И некоторое время назад она объявила себя царицей ассирийского народа. Каково отношение самого народа к этому парадоксальному заявлению?
Ну, Джуна любит такие пышные мероприятия и создавать какие-то определенные, ну, сообщества и так далее. Кроме того, что она объявила, что является, ее как бы приняли как царицу ассирийского народа, кроме этого известно, что она является и главой нового российского дворянства. Великая княгиня раздает звания князей.
То есть это явление из одного ряда?
Ну да.
То есть к этому надо относиться как элементу имиджа известного человека, как элемент продвижения. Понятно. Хорошо. Петр Михайлович, скажите что-нибудь на своем родном языке.
С удовольствием. Шлам алейхун, чулим алейхун, дам алейхун, да, дыни, Россия, Россия.
Что это значит?
Я приветствую всех национальностей вот России вместе с русскими.
С руководителем Московской ассирийской организации ХЭТА Петром Чугяновым и профессором Сергеем Осиповым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В начале года споры между губернатором и профсоюзом госслужащих Висконсина чуть было не сорвали бюджетный процесс в этом американском штате. Весной стало известно, что администрация Барака Обамы по ходатайству профсоюза авиастроительного гиганта «Боинг» пытается в административном порядке воспрепятствовать открытию сборочных цехов компании в одном из южных штатов, где закон позволяет рабочим предприятия, имеющего профсоюз, самостоятельно решать, вступать им в него или нет. А сегодня в Америке происходит грандиозное классовое сражение на поприще профессионального баскетбола, рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Если работодатель отказывается удовлетворять требования коллектива наемных работников, те могут организовать забастовку. Если, с другой стороны, коллектив работников противится требованиям работодателя, тот вправе объявить «локаут», то есть перекрыть работникам доступ на производство. Последнее и произошло в НБА, легендарной национальной баскетбольной лиге. Профсоюз игроков не согласился с требованием ассоциации владельцев клубов о сокращении своей денежной доли в общих доходах лиги. Владельцы ответили локаутом, и теперь весь многообещающий сезон 11-12 годов оказался под угрозой срыва. Однако мнения в стране о том, кто виноват, разделились. Многомиллионная армия болельщиков и эксперты автоматически игрокам не симпатизируют. Оно и понятно. Трудно защитить в угнетенный рабочий класс мастеров современного американского баскетбола. Останется в силе последний коллективный договор между владельцами и игроками, и через пару лет средний годовой заработок баскетболиста НБА составлял бы $7 миллионов. Отсюда и ходячая шутка. Конфликт в Национальной баскетбольной лиге – это конфликт рослых мультимиллионеров-игроков и коротышек-миллиардеров, хозяев клубов.
Интересно, что по сравнению с другими видами спорта, американским футболом, бейсболом, хоккеем, в баскетболе на протяжении нескольких десятилетий царил, так сказать, классовый мир. В первый раз его поколебал локаут 98-го года, приведший к отмене половины матчей. Боюсь, нечто похожее повторится и на сей раз.
Это профессор Майкл Литц из Филадельфийского университета Темпл. Кстати, экономика спорта – предмет ныне необычайно популярный и в бизнес-школах, и на экономических факультетах американских и европейских вузов.
Классовый мир в NBA – это, как мне кажется, во многом следствие буквально геометрического роста доходов лиги, начавшегося в первой половине 80-х с приходом в нее абсолютно феноменальных игроков типа Мэджика Джонсона, Ларри Бёрда, Майкла Джордана. В последнее время доходы лиги в целом хотя и растут, но далеко не такими темпами. Доходы же игроков по-прежнему растут очень быстро, и в NBA стали наблюдаться трения.
ТВ-рейтинги матчей НБА достигли в прошлом сезоне небывалой высоты. В лиге появилась плеяда новых блестящих игроков. Это с одной стороны. С другой, хозяева 22 из 30 команд жалуются, что теряют деньги или получают меньше, чем раньше. Разрыв в доходах между, допустим, клубом-аутсайдером «Гризлис» в Мемфисе и блистательными лос-анджелесскими «Лейкерс» увеличивается. Экономический спад отразился на посещаемости баскетбольных матчей, сократились поступления от продажи билетов, поэтому хозяева настаивают на пересмотре раздела доходов лиги между собой и игроками, закрепленного в последнем коллективном договоре в соотношении 47% к 53%, в сторону полной уравниловки – 50 на 50. Уравниловка – это в настоящем контексте ключевое слово. Американская экономика более свободна, чем европейская. В целом, яркое исключение является собой профессиональный спорт. Если взять, к примеру, английскую футбольную премьер-лигу, то анализ отворяет полное торжество принципов свободного рынка по сравнению с организацией НБА, которую называют полусоциалистической. Трудовое законодательство Соединенных Штатов, охватывающее и спорт, выведено из-под действия строжайшего антимонопольного регулирования. Баскетбол – это миллиардная индустрия, в которой существует лишь один единственный покупатель. Монопсонист в лице ассоциации владельцев. Он максимизирует выгоду, сдерживая конкуренцию. Он не может нести убытки, в теории. А на практике монопсонисту в НБА противостоит единственный продавец – монополист, коим является профсоюз игроков. Таким образом, под лигой заложен пороховой погреб.
Квазисоциалистическим профессиональный баскетбол в Северной Америке делают, с одной стороны, картель владельцев, которые одно время, трудно поверить, обладали абсолютно законным правом не позволять игроку менять команду без их согласия, даже после истечения договора игрока с его клубом, а с другой – сильный профсоюз самих игроков. Это создает предпосылки для трудовых конфликтов, куда более сильные, чем в европейских спортивных лигах.
Говорит профессор Парижской Сорбонны Владимир Андреев, один из ведущих в Европе специалистов по экономике спорта. И условия завершения таких конфликтов, по словам Андреева, трудно предсказать, исходя из одних лишь экономических расчетов. Их исход во многом определяет расклад сил политических.
Владельцы, как ни покажется странным, недоинвестируют средства в свои клубы ввиду существующего в НБА механизма перераспределения. Причина этого в том, что часть прироста доходов, который данный клуб предположительно получит, благодаря приобретению ценнейшего игрока, он должен будет разделить со всеми другими клубами любого уровня достатка. И это касается всех доходов – от кассы, от телетрансляции, от продажи клубной атрибутики.
Перераспределение доходов – далеко не единственный механизм, существующий в НБА, декларируемая цель которого – обеспечение рентабельности всех команд лиги и их конкурентоспособности. Под конкурентоспособностью имеется в виду, что все команды имеют реальные, если и неравные шансы на успех в борьбе за чемпионские медали. Так, лига, а не рынок, решает, сколько команд может существовать в том или ином регионе. Лига устанавливает максимум фонда заработной платы всех клубов и суммы контракта отдельного игрока. Если в других отраслях экономики менеджмент пытается увязать размер вознаграждения работника с реальными показателями его деятельности, а профсоюз требует привязать зарплату к производственному стажу, то в НБА все обстоит прямо наоборот. В лиге работает так называемый механизм драфта, устанавливающий очередность наборов профессионалов, игроков из школьного и студенческого баскетбола, при котором клуб с самыми плохими результатами за предшествующий сезон наделен правом выбрать самого перспективного новичка. И этот новичок в течение 5-6 лет не вправе по собственному усмотрению покинуть выбравший его клуб. И это еще не все. Длина скамейки игроков лимитирована. Игрокам НБА запрещено быть владельцами клубов. Акции клубов не обращаются на биржи, дабы уберечь их от приобретения инвесторами, несанкционированными руководством лиги. Владельцы клубов повсеместно получают дотации от городов и штатов на строительство стадионов и смежной инфраструктуры. НБА, в отличие, скажем, от футбольных лиг Европы, не имеет второго эшелона, в который бы перемещались команды-неудачники, неся материальный урон вместе с утратой статуса, и из которого в первый эшелон с заметным улучшением финансового положения переходили бы команды успешные. В НБА почти не развита схема купли-продажи игроков. Клубы, как правило, предпочитают бартер, обмениваясь игроками и правами по драфту, что тоже нацелено на демпфирование конкуренции между богатыми и не столь богатыми командами. И при всем при этом владельцы продолжают твердить, что терпят убытки. Как заметил профессор Сорбонны Владимир Андреев, если в обычном бизнесе цель предпринимателя – разорить конкурента, то в спортивном бизнесе по-американски она противоположная. Сохранить соперника, поскольку соперник в деловом смысле не конкурент, а соратник, содействующий твоему преуспеянию. Более того, успешный предприниматель от спорта, как правило, теряет деньги. Успешный предприниматель в других областях приумножает их обильно. Спорт – дело, в общем, такое экзотичное, что если в прочих хозяйственных сферах рыночная собственность доказала свое превосходство над государственной, то в спорте это превосходство далеко не столь очевидно. Опыт НБА свидетельствует, что смешанная социалистически-капиталистическая модель организации спорта является, может быть, наихудшей.
Хозяева большинства клубов утверждают, что теряют деньги, но доказательств этого они нам не представили. В то же время авторитетное бизнес-издание Forbes, основываясь на своем собственном анализе, оспаривает это утверждение Ассоциации владельцев.
Профессор Дэвид Берри преподает экономику спорта в Университете штата Юта.
Следует также помнить, что доля игроков в доходах НБА оставалась фиксированной на всем протяжении действовавшего коллективного договора на уровне 57%. В абсолютном исчислении доходы игроков тоже не особо выросли из-за рецессии. Местные власти безвозмездно покрывают до 85% издержек владельцев по основной статье их расходов – строительство новых стадионов. Продажная цена клубов НБА неизменно увеличивается, и при этом владельцы двух третей клубов уверяют нас, что того и гляди обанкротится. Просто не верится.
Ну а если владельцы действительно теряют деньги, пусть даже и не в том объеме, о котором они говорят, то лига теоретически может либо закрыть убыточные клубы, либо перевести их в другой город. Однако закрытие нерентабельных предприятий в социалистических и квазисоциалистических режимах применяется крайне редко, и смена места жительства команд за 65 лет существования НБА происходила всего 20 раз. Хорошо. А что насчет состязательного баланса, выравнивания сил команд-участниц НБА? Профессор Дэвид Берри.
Стремлением к состязательному балансу владельцы и оправдывают лимит на зарплату игроков. Без этого лимита, дескать, богатые клубы перекупят всех звезд, исход матча между звездными и рядовыми командами будет предрешен, и болельщики последних перестанут ходить на стадионы или смотреть баскетбол по телевизору. Как свидетельствуют многочисленные исследования, это полный нонсенс. Состязательный баланс лиги в результате лимитов на зарплаты никак не вырос. Как не вырос он и в результате другого ограничительного механизма – распределения доходов между клубами разного уровня достатка. К чему этот механизм на самом деле привел, так это к понижению зарплат игроков, что абсолютно отвечало пожеланиям владельцев.
История НБА доказывает, что большие деньги у хозяина клуба – это еще далеко не гарантия успеха, подчеркивает Дэвид Берри. Во многих случаях деньги действительно способствуют спортивным результатам, но немало и таких случаев, когда хозяева жестоко ошибались, тратя огромные суммы на игроков, не оправдавших впоследствии их ожидания. Немало и примеров того, как блестящие решения менеджеров и тренеров приносили успех совсем небогатым клубам. Сплоченность спортивного профсоюза, и это трюизм, зависит от меры совпадения интересов игроков. Самым крепким из всех профсоюзов профессиональном спорте Америки поэтому является бейсбольный, наименее крепким – союз, объединяющий игроков в американский футбол. НБА находится где-то посередине. Мегазвезда Леброн Джеймс, переходя из Кливленда в Майами, из-за пресловутого лимита на фонд зарплат, согласился на значительное понижение своего оклада. В прошлом сезоне он заработал около 14 миллионов, принеся своему новому клубу хит, по оценкам, порядка 40 миллионов. Леброн Джеймс, ясное дело, видит НБА в ином свете, чем, скажем, выходящий на замену второй разыгрывающий клуба «Кингс» из Сакраменто, выигрывающий от наличия указанного лимита. Если хоккейный ген распределен более или менее равномерно по северному полушарию нашей планеты, то ген баскетбольный сконцентрирован в афроамериканском населении США. Талант и уникальность сверхзвезд баскетбола такова, что они могут легко развалить профсоюз, если на время локаута поедут играть в Европу, где им будут платить очень много, хотя не столько, сколько в НБА. И это то самое обстоятельство, в силу которого все мои собеседники-эксперты сходятся в том, что локаут закончится на условиях куда более близких к позиции владельцев, чем к позиции игроков. Чем больше разрыв между зарплатами ветеранов и новичков в НБА, а он будет расти под давлением требований владельцев, тем слабее профсоюз. Глобализация, выражающаяся, к примеру, в создании второго и третьего эшелона НБА в Европе и Латинской Америке, могла бы ослабить диктат владельцев, но она неминуемо столкнется с непреодолимыми на сегодня национальными различиями в организации профессионального спорта. На серьезные юридические препятствия натолкнулись бы также попытки баскетболистов НБА сформировать команды под своим собственным управлением.
О противостоянии в Национальной баскетбольной ассоциации США рассказывал Евгений Аронов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» – собеседники Владимира Юрасова. Не столько знаменитости, сколько рядовые инженеры, ученые, врачи, музыканты, переводчики. Корень страны. Почему они эмигрировали в 70-е годы? Собеседники Юрасова. Архив «Радио Свобода». Сегодня в 23 часа по московскому времени ведет программу Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы зафиксировали прибытие еще одной автоколонны.
Везде переходное правительство будет участвовать в формировании новой
власти. К сожалению, чудес не бывает, он скончался.
Илья Баринов был сбит ранним утром в понедельник у одного из старых...
Российский гражданин не может быть экстрадирован или выдан иностранному государству.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».